Крутов только кивал и поддакивал, налегая на грибы, а потом на блины со сметаной, продолжая размышлять над тайной своего освобождения. Не приходилось сомневаться, что ему помогла какая-то сильная рука, буквально заставив местную власть выпустить полковника на поруки. Но что это была за рука? Кто заинтересовался судьбой бывшего командира спецподразделения антитеррора? Приходилось только гадать. Предположение о том, что Крутову помог кто-то из бывшего начальства, узнав о его приключениях, не выдерживало критики. Бывшими сотрудниками спецслужб по обыкновению интересовались мало, а точнее, не интересовались совсем. Этим занимались только разного рода союзы ветеранов спецслужб, да коммерческие и криминальные структуры. «Или вот недавно я смотрел передачу по телевизору», — продолжал разглагольствовать довольный вниманием Иван Поликарпович. «В Швеции новую премию изобрели. Иг Нобелевскую». «Может быть, Нобелевскую?» — рассеянно уточнил Крутов. «В том вся и заковыка, что эту премию назвали по имени какого-то Игнациуса або Игнатия Нобеля. Вот и получилось Иг Нобелевская». А вручают ее ученые из Гарвардского университета за наиболее бесполезные и никчемные изобретения. Ну, там еще открытия и книги. Ты книги-то читаешь?
Редко, признался со вздохом Крутов. Последнее время не досуг было, но вот отдохну в деревне и начну читать.
И что же с премией?
«За книгу одному писателю Иг Нобелевку, значит, дали. Как же его звали, дай бог памяти? Майкл Дроссман или Дросснин? Да шут с ним!»
В общем, он Библию перелопатил. Нашел в ней кучу предсказаний и написал роман. По медицине премию разделили два пролаза медика. И знаешь, за что им ее дали? За то, что они сделали открытие, будто... Тихая музыка в лифте способствует, значит, выработке в организме моноглобина.
Иммуноглобина? Во-во, точно, глобина, значит, который препятствует простуде.
Иван Поликарпович зашелся мелким смехом. Представляешь, прокатился в лифте и выздоровел. Вот чем люди занимаются у вас в городах-то. Ну, совсем крыша поехала.
Крутов меланхолически кивнул, соглашаясь. Дядя одним глазом хитренько посмотрел на него и вдруг забеспокоился. «Что-то выглядишь ты хреново, племяш. Аль случилось что? Не заболел ли? Бледный ты какой-то, руки в синяках, на скуле царапина. Аль подрался с кем?»
«Подрался», — наметил улыбку Крутов, раздумывая, сообщать ли дяде о ранении Осипа. Потом все же решил рассказать, слегка приуменьшив размеры драмы.
Иван Поликарпович выслушал весь с изумлением и недоверием. Хмель его как рукой сняло. Он даже переспросил, правда ли это, так был поражен новостью, а затем только хлопал руками себя по коленям, приговаривая: «Ах, варнаки! Ах, поганцы!» И взгляд его, взгляд человека, всю жизнь дарившего людям добро, говорил о том, как глубоко он подавлен и растерян.
Ефросинья Павловна была потрясена не меньше мужа, однако по натуре умела сдерживаться и лишь вздыхала, промокая слезящиеся глаза. Она была тут же засобиралась в фашню, чтобы навестить родственников, и Егор с трудом уговорил стариков не спешить. «Я достану транспорт», — обнял он обоих, — «и отвезу вас в больницу. Не переживайте». Осип уже вовсю травит анекдоты, да и баба Аксинья поправляется, так что скоро выйдут. А бандюк тех уже нашли добрые люди и воздали им по заслугам. «Дядь Вань, у меня к тебе просьбочка небольшая имеется. Видишь, в каком обмундировании приходится щеголять. Стыдно на глаза людям показываться».
«Да и я тоже обратил внимание», — слегка ожил Иван Поликарпович. «Неужто, думаю, ограбил кто? С тобой-то все в порядке?»
«Надолго приехал?»
«Скорее всего, надолго. Отпуск взял. К Крутов не стал разочаровывать старика рассказом о своем содержании под страж. «Дядь Вань, мой кэш временно отощал, одолжи деньжат. Пойду куплю что-нибудь поприличней. Фрус, неси шушпан». Евросиня Павловна принесла старинный кафтан с длинными карманами, в которых Иван Поликарпович хранил наличность. «Сколько тебе надо?» «Рублей 500, думаю, хватит. И отдам через пару дней». «Не требеси, бери и не думай о долгах. На жизнь нам со старухой хватает, и ладно. Подожди-ка, я тебя сейчас Ерофеичем напою». Старик, припадая на больную ногу, скрылся в сенях, загремел дверцей погреба и вскоре вернулся с трехлитровой бутылью темно-зеленого стекла, вытащил пробку, понюхал, зажмурился. «Эх, хороша ядрена корень, всю хворь вытянет». «Что это?» — с настороженностью спросил Крутов, зная пристрастие дяди ко всякого рода наливкам и настойкам. «Это Ерофеич». Веско поднял палец Иван Поликарпович. «Настой на травах! Он тебя прогреет и силу даст!» «Может, не надо?» «Не боись, племяш, я плохого не посоветую. А этот настой еще моя бабка Маша делала. Траву Тирлич собирала». Иван Поликарпович на треть наполнил рюмку густой зеленой жидкостью, пахнущей камфорой, смолой и травой. Протянул Егору. «Пей!» Крутов покорно взял рюмку и сделал глоток, смакуя жидкость на языке, прислушиваясь к своим ощущениям.